Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это традиционный ответ на вопросы слушателей. Вот один из них. Один из слушателей нас спрашивает о социальной группе сотрудники правоохранительных органов и представителей власти. Против Кирилла Барабашева возбуждено 3 уголовных дела по части 1 статьи 282 за возбуждение вражды к сотрудникам правоохранительных органов и представителям власти. Следователи надеются натянуть представителей власти на социальную группу, надеются, что суд удовлетворится разъяснением, что сотрудники правоохранительных органов и представители власти являются некой социальной группой, но государственные службы относятся к профессиональной группе, а профессионалы не имеют прав, равно социальными группами, их наниматель Российской Федерации не гарантирует им таких же прав, как и гражданам. В этой связи вопрос ведущим, как вы относитесь к таким поползновениям правоохранителей натянуть на себя социальную группу, и заслуживает ли Барабаш путинского маразма?
Ну, естественно, мы относимся плохо, потому что, во-первых, Барабаш наш товарищ по борьбе, так сказать, во-вторых, абсолютно правильную, так сказать, разблюдовку этой ситуации с ссылками на статьи Конституции дал Юра Мухин. И я с ним полностью согласен, потому что профессиональная группа – это те люди, которые получают заработную плату за определенную профессию. Некая цеховая, так сказать, как бы ситуация. Их критиковать можно. Вот можно критиковать представителей власти, администрации, можно критиковать представителей полиции, можно критиковать, я не знаю, чиновников, там, Министерства иностранных дел или все прочее. Нельзя по Конституции у нас критиковать многодетных матерей, потому что они не получают заработную плату, как многодетные матери, они являются, так сказать, товарищами по несчастью, так сказать, что они родили много детей, и у них есть общие проблемы. Это определенная социальная группа, которая у кого-то вызывает горячее одобрение, а у кого-то вызывает порицание. Но, тем не менее, критиковать это нельзя. Вот есть социальная группа инвалиды. Вот они оказались, так сказать, в бедственном положении. Ну, предположим, тем более такая там узкая группа, как колясочники. Вот это социальная группа. Их нельзя критиковать по закону, потому что так, это, ты можешь к ним относиться хорошо, плохо, но рот не открывай, потому как... абсолютно в этом плане в законе абсолютно точно сказано, чем отличается социальная группа от профессиональной группы, что является таковым, или другим. Поэтому преследование Барабаша абсолютно понятно притянуто за уши. Это вранье. Делают это все из сугубо политических, так сказать, желаний насолить ему, преследовать за его жесткую позицию по ответственности власти, которую он занимает в ходе всех дискуссий. Вот ситуация именно такая.
Нет, ну естественно, что это все притянуто за уши, но это не впервые уже, так сказать, власть пытается из себя сформировать некую социальную группу, по которой она должна быть защищена от любой критики, которую она, которую она интерпретирует тут же как возбуждение вражды. Потому что естественно, что критика, она не бывает позитивной. То есть она не бывает положительной. Если человек критикует, то значит критикует за что-то. Да? Значит, таким образом правоохранительные органы и в частности представители власти, в частности правоохранительные органы и представители власти вообще стремятся таким образом избежать любого критического слова или действия, так сказать, свой адрес. В общем, совершенно понятно, что так сказать, это совершенно противоестественно и противоречит любым основам, так сказать, нормального общества, демократического. Это один из элементов его фашизации. То есть попытка защитить себя от так сказать, справедливой критики. Если бы критика была несправедливой или ее можно было опровергнуть, то ее можно было отвести путем обычной дискуссии. Но поскольку им сказать на это нечего, и опровергнуть это нечем, то, значит, вот они пытаются защититься этим путем уголовного преследования.
Я хотел бы похвалить просто Мухина, потому что он, давая расшифровку всего этого дела, он абсолютно, так сказать, это новелла, он совершенно справедливо отметил, потому что достаточно часто вот это словосочетание, оно замылилось в судах, замылилось в общественном мнении, и социальные группы, так сказать, вроде как милиция, например, милиционеры, у которых нет квартиры, это социальная группа. А просто милиционер – это профессиональная группа. Вот если у них есть общая какая-то беда, вот нет квартиры, они вынуждены жить в общежитии. Это социальная группа. И ты можешь их за это или хвалить, или критиковать, или как-то обсуждать. Что законом так и критиковать их за это нельзя, за то, что они оказались бесквартирными. В то время как профессиональную группу, так и милицию, можно и нужно критиковать. как любого представителя власти. В этом плане новелла Мухина, вот то, что он впервые высказался развернуто по этой теме и привел убедительные ссылки, как человек нудный, в хорошем смысле этого слова упорный, так сказать, он копает обычно глубоко и профессионально, значит, здесь это сыграло положительную сторону. Например, вот когда я прочитал его обоснование, у меня многие вещи в голове улеглись несравненно более упорядоченно.
Нет, Юра Мухин, конечно, профессиональный, так сказать, журналист и историк, и он стал профессиональным не в силу окончания каких-то учебных заведений, а в силу своих, так сказать, крупных журналистских расследований, которые, естественно, отточили его и мастерство, и сделали их особенно убедительными. Поэтому, в общем, меня не удивляет то, что он совершил, значит, вот такой вот прорыв, разделил, так сказать, вот эти вот группы и таким образом объяснил причину, по которой нельзя, так сказать, представителей власти относить к социальным группам. Вообще так, социальных групп можно плодить сколько угодно. Знаешь, можно плодить социальную группу, там, не знаю, футболистов, например, почему бы нет. Да, или, так сказать, еще там кого-либо. Ну, это бред полный. Естественно, что никакого уголовного преследования по этому поводу, тем более в период Барабаша, по этим основаниям возбуждено быть не может и не должно. Еще один вопрос от наболевшего, от Ксении. Добрый день, Валерий Александрович. Вопрос о накоплении главы государства. 135 миллиардов, если не ошибаюсь, говорил Александр. Стал ли просматривать Forbes, а там ничего. Откуда такая информация? Второе. Как вам удается быть столь открытыми в выражениях и критике, ведь сейчас инакомыслие не приветствуется. Третье. Действительно ли русские войска, переодетые в добровольцев, отправляют в Донбасс? Четвертое. Крым. И все-таки была ли угроза размещения баз НАТО на полуострове, или это миф? Очень многие люди присоединения оправдывают именно этой угрозой. С уважением. Пожалуйста, Саша.
Я бы хотел, если можно, ты по одному говори.
Ну, это так было здесь, в вопросе о наболевшем. Значит, да. 135 миллиардов о накоплении главы государства. Значит, откуда? И Forbes, да.
Ну, Forbes в этом плане, так сказать, у него формальный подход. Он берет сумму акций, принадлежащих тому или иному человеку, оценивает эти акции с точки зрения цен как фрифлота на бирже или, предположим, по каким-то другим позициям, и дает заключение о том, что состояние того или иного человека стоит столько. Плюс его, так сказать, оценка недвижимости, счетов, там, так сказать, какой-то недвижимости, которому он принадлежит. Значит, в плане таких людей, как диктатор Филиппин, так сказать, Маркос, или шах Ирана Мухаммед Реза Пехлеви, или, так сказать, какие-то диктаторы ближневосточные, так сказать, и Путин в этом плане от них не отличается абсолютно ничем. Такая оценка абсолютно, понятно, неприемлема. Угу. Потому что совершенно непрозрачно, так сказать.
Но спрашивают, откуда именно 135 миллиардов?
Это, значит, люди, которые посчитали эти суммы, взяли за расчет, так сказать, его собственность в Сургутнефтегазе в первую очередь, его доли в Газпроме, Лукойле, так сказать, и прочих компаниях нефтяного свойства, плюс накопленные средства, которые, так сказать, были вытащены путем офшорных дел и дел, связанных с отмывкой НДС, знаменитое дело Магнитского. Вот эти суммы взяты за основу, и взяты рамочные какие-то цифры, так сказать, сравнимые по масштабу жульничества, которые происходили в России. Ну, например, масштаб жульничества Лужкова, несмотря на то, что он более длительный срок находился во власти, так сказать, но так как он занимал более низкое положение мэра Москвы, его там оценивают как 50 миллиардов долларов. Путина оценивают даже не 135, а 150 миллиардов, если быть точным. Такова оценка не только моя, а большого количества экспертов.
Дальше. Ты как бы на все или мы по одному будем?
По одному.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что, конечно, все эти данные – это оценочного свойства. Поэтому никто точно сказать, стоит это миллиардов, 150 или 200, естественно, не может. Можем спорить о порядках, так сказать, такого рода суммы. Можно примерно, прикидочно, да, оценить это примерно так. Вот мы знаем, так сказать, группу современных миллионеров, миллиардеров, да, уже которые владеют там состоянием порядка 50 миллиардов долларов, их, так сказать, ну, человек там, не знаю, порядка десятка, наверное, в мире, которые там создали свое состояние, ну, например, на империи типа Билла Гейтса. Да? Значит, если иметь в виду, что мы имеем, так сказать, человека, который как бы активно, так сказать, работал на собственный карман и имел под собой такую страну, как Россия, и при этом работал на, то есть активно трудился над нефтяными и газовыми проблемами, так сказать, и в какое-то время даже был, по-моему, более компетентным переговорщиком, чем глава «Газпрома» там, и «Нефтегаза». Вот, и сам ездил по всем странам, так сказать, проверяя и заключая вот эти вот газовые соглашения. То есть понятно, что у него был в этом деле свой интерес. Вот, вот исходя из оценочных величин тех операций, которыми он был причастен, и которые составляют вот, нефтяные и газовые доходы России, а по сути дела это основной источник ее дохода на сегодняшний день. Вот из этих цифр взялась примерная оценка того, чем он мог бы обладать. Но, естественно, в каких формах он этим обладает, какие доли, так сказать, и где именно затупикованы, этого никто сказать об этом ничего толком не может. До тех пор, пока все эти механизмы не раскрыты, не оценены и не прошерстены, так сказать, полностью. Что касается Форбса, то вообще Forbes, с моей точки зрения, довольно лукавое издание. Потому что, с одной стороны, он оценивает для бизнесменов вот их авуары в акциях там, и прочем. Это совершенно понятно. И если бы он ограничивался только этими бизнесменами, то эта позиция была бы вполне логичной. Но он берется ведь оценивать и по политическим активам такие, так сказать, состояния, как, например, состояние Фиделя Кастро. Или состояние там Ким Чен Ира, там, или еще кого-нибудь там, Ким Чен Ына теперь, вот, о которых достоверных данных нет и быть не может, потому что они не имеют никаких авуаров в западных банках, потому что иначе бы на них было наложено сразу там вето, секвестр, там, запрет, в общем, все что угодно. То есть очевидно, что это просто обсасывание неких вот политических формул. Казалось бы, с этой точки зрения, Форбсу ничего не препятствует точно так же и оценить авуары Путина. Но я думаю, что здесь основная загвоздка стоит в том, что когда оценивать нажитое им имущество, надо сказать, за счет чего оно нажито. Оно нажито при непосредственном содействии руководителей Запада. То есть, собственно, эту вот нишу, в которой он мог заработать свои миллиарды, они создали ему, в частности, за счет вот известного скачка цен на нефть, который происходил в годы, так сказать, второго президентства Путина при сотрудничестве Буша-младшего и многие другие вещи, которые очень не хотелось бы объяснять. Поэтому, я думаю, Forbes и ему подобные издания, они в этих вопросах и не стараются копаться. А так как бы отводят это в сторону, говоря, ну, мы тут не знаем, нет материалов для анализа. Точно так же они не хотят копаться, например, в состоянии Лужкова. Хотя объект гораздо проще и в большей мере подвергается оценке, ибо понятно, где там жена Лужкова, госпожа Батурина, участвовала, в каких финансовых операциях, сделках, что там проходило через нее и через семьи в Москве. Понятно, какие были откаты со строительства тех или иных объектов недвижимости и прочую всякую деятельность. То есть эти вещи как-то можно проанализировать и просуммировать, не расползаясь по всей стране, а локализуя это в одном городе, в котором достаточно многие знают о достаточно многом. Но, тем не менее, это Forbes также не делает. Вот, так что в этом смысле, так сказать, Путин не исключение. Второе. Как вам удается быть столь открытыми в выражениях и критике, ведь сейчас инакомыслие не приветствуется? Пожалуйста, Саш, твоя версия.
Я думаю, что причин несколько. Во-первых, те люди, которые обязаны заниматься преследованием оппозиции, они нас знают, связываться не хотят. У меня такое ощущение. По целому ряду причин, одна из которых, они нас сами слушают. Они, кстати, во многом то, что мы говорим, согласны. И пока это не вылезает вот такую откровенную какую-то скандалезу, так сказать, с освещением там в телевидении, в прессе, в судах и все прочее, они делают вид, им проще доложить начальству, что ничего нету, ну, вот что-то там говорят, вот мало их слушают. Хотя, кстати, мы уже так и превысили 1 000 000 слушателей, у нас 1 200 000 даже там с запасом. Но, тем не менее, значит, те люди, которые докладывают, я думаю, они пытаются эту процедуру, эту вещь смешать.
Ну, я лично думаю, что определенную выгоду, так сказать, от наших передач власть все-таки имеет. В частности, за счет того, что оно получает возможность какой-то увидеть, скажем, критический взгляд на свои действия, которые иначе в ее системе и структуре, так сказать, официально не предусмотрены никак. Все-таки для любого государства, даже такого, как наше, обратная связь очень важна, чтобы понять, так сказать, как и почему, так сказать, думает народ. Всех, естественно, опросить на эту тему невозможно, а вот социально, то есть, ориентированные такие или политические передачи, они дают определенный вектор, особенно когда они независимы, они являются, так сказать, какими-то пропагандистскими инструментами определенных групп, действующих за интересы. Поэтому я думаю, что вот причина, в частности, и в этом. А что касается отношений к инакомыслию, ну, нас за это никто и не поощряет. То есть, поэтому, что, собственно, быть вот открытым или закрытым. Вообще, я хочу сказать, что необычная, может быть, наша передача стоит в том, что действительно в последнее время, я вот замечаю по другим СМИ, очень мало людей, которые открыто высказывают свои мнения. Обычно они конъюнктурно ангажированы как-то. Вот, высказывая свое мнение, они хотят угодить определенной политической тенденции, независимо от того, вкладывается она в эту тенденцию или нет. Вот сейчас в связи с обострением там конфликта на Украине, это очень хорошо можно пронаблюдать с обеих сторон. Поэтому здесь как бы независимые мнения становятся на вес золота. Я думаю, этим это объясняется, в частности. Действительно ли русские войска, переодетые в добровольцев, отправляют в Донбасс? Пожалуйста, Саша.
Я думаю, что это происходит не так. Я думаю, что это контрактники. Этих контрактников им предлагают определенные условия. И на основе этих условий они переходят границу вместе с вооружением, с поддержкой, так сказать. Но в чем я согласен с многими оценками, что регулярных войск, вот в том понимании, в котором существует регулярное войско с единым командованием, так сказать, и которое целыми подразделениями переходит, такое не существует. А контрактники воюют, так воюют много.
Ну,
их набирают с одной дивизии, предположим, там группа энтузиастов, там 20-30 собирают с одной дивизии одну танковую роту, вот ее, так сказать, вооружают танками и переводят. Но это все контрактники.
Ну, я думаю, что...
Не призывники.
Ну, во-первых, я думаю, что на Украине сейчас, как и в Йемене, так сказать, оружия достаточно, поэтому там специальной необходимости в вооружениях, может быть, она есть, а может быть, ее и нет. Во всяком случае, обе стороны с энтузиазмом воюют советским оружием, и все вот эти разговоры о поставках на Украину там какой-то новой техники, летальной, там с американской стороны или какой-то другой с российской, в итоге сводятся к тому, что все воюют тем, что имеется в наличии на, так сказать, этой территории. Если бы была какая-то новая техника, или во всяком случае она бы привозилась туда вместе с каким-то военным подразделением, то, наверное, я думаю, что заинтересованная страна в конфликте постаралась бы достичь какого-то качественного перевеса. Да? Ну, например, там, направить туда танки, скажем, ну, Т-90, скажем, чтобы они там против Т-64, так сказать, воевали. Все-таки какой-то, так сказать, позитив в этом есть, какой-то сдвиг. Поскольку этого не происходит, то я полагаю, что вот регулярных частей в том виде, о котором вы говорите, их не существует. Кроме того, главное ведь в применении регулярной армии не в том, что их можно там в кого-то переодеть, а в том, что она действует по единому плану, и согласованно, так сказать, и эти планы разрабатывает Генштаб, на каком бы там малом уровне конфликт не происходил. И таким образом, за счет вот этих согласованных и скоординированных действий удается достичь эффекта. То есть, иначе говоря, всех тех, кто действует иначе, можно разогнать, так сказать, ссаными тряпками. Вот. А вот поскольку этого не происходит, и война идет примерно в равновесном состоянии, то я могу считать, что с обеих сторон действует примерно равные в стратегическом понимании силы, и это не является регулярной российской армией в том виде, в котором мы привыкли это воспринимать, и которым это могло дать какой-то свой эффект. Ну и четвертое, да, Крым, и все-таки была угроза размещения баз НАТО на полуострове, или это миф? А то многие оправдывают присоединение именно этой угрозы.
Я думаю, в краткосрочной перспективе нет, а в долгосрочной, конечно, такая угроза была. И, собственно, это очень показательно по территории основной Украины. Ведь абсолютно понятно, что в ближайшие 2-3 года, если ситуация стабилизируется, то эти НАТО, базы НАТО там появятся. И это будет прямым подтверждением, что рано или поздно. И так, даже при наилучших отношениях с Украиной и Россией, проблема с Черноморским флотом, с базированием Черноморского флота всегда возникала. Все время какие-то радикальные элементы чесали это больное место, требовали то больше денег, то отобрать какие-то маяки, какие-то огородики у маяков и все прочее, чем провоцировали, так сказать, конечно, флотское начальство, потому что они не хотели бы нервничать по этой части. Поэтому это, кстати, является, на мой взгляд, одним из серьезнейших ошибок украинского руководства, что они, значит, в свое время, так сказать, вот эту ситуацию не отрегулировали так, как надо. И в дальнейшем, я думаю, что при любом развитии ситуации все-таки база Черноморского флота она должна оставаться за Россией при любом раскладе ситуации. Поэтому опасность была. То, что это произошло бы в ближайшее время, вот тут вот вдруг сейчас вот, так сказать, без всякого, я думаю, что нет. Опять же, все мы выбираемся. Я думаю, что базы появились бы в течение 3-5 лет.
Ну, я к этому могу добавить, что, во-первых, я согласен с тем, что угроза была, и более того, она даже до конца и не исчерпана, коль скоро эта ситуация еще в какой-то мере диспутируется. Просто, скажем так, Крым был бы первым и наиболее вероятным объектом для размещения таких вот баз. Потому что если бы вот эти действия в Крыму не были предприняты, следующим логическим шагом должно было быть, так сказать, аннулирование соглашения о вот этих вот базах, их выдавливание там, или, скажем так, так сказать, в каком-то смысле блокада, что ли, так сказать, их.
Но, ну, скорее всего, экономическим.
Ну, экономическим, я и про экономику и говорю. Вот, потому что они так или иначе связаны, так сказать, с берегом, с какой-то основной инфраструктурой. Ну, в общем, короче говоря, вот выдавливание их оттуда. И в зависимости от того, насколько быстро прошел бы этот процесс, если бы он прошел, вот, ну, вот в тот момент, когда, так сказать, оттуда бы ушли корабли, ну, я думаю, прошло бы очень небольшое время, после чего, так сказать, это святое место пусто бы не оказалось. Это объяснили бы какими-то экономическими причинами, о том, что это нам выгодно, что там платят какие-то там деньги сумасшедшие за это или еще что-то. Но факт то, что это бы, несомненно, последовало бы. И уже обсуждавшаяся нами сегодня ранее вот ситуация с вступлением стран бывшего Варшавского договора в НАТО, она просто предвосхищает эту ситуацию. Понятно, что на Украине точно по такому же сценарию бы события и развивались. Что касается остальной Украины, может быть, она с этой точки зрения чуть менее интересна, чем Крым. Крым являлся объектом первостепенной важности. Но то, что если, так сказать, вот, кристаллизация такого марионеточного режима на Украине произойдет, то, естественно, что базы НАТО появятся там с той же неотвратимостью, как они появились там в Прибалтике, в Польше и, так сказать, во всех других странах и весь. Так, еще один вопрос. Византийский герб. Здравствуйте, назрел такой вопрос. Может, кому-то покажется интереснее. Почему у нас до сих пор византийский герб, и мы все еще являемся преемниками Российской Римской империи, и похоже, что имеет ли смысл в этих гербах, не ведут ли против страны какие-то санкции, если она откажется от герба и будет иметь только флаг и гимн, или, может, ведут какой-то другой символ, каких у других стран нет. В общем, короче говоря, смысл вопроса в том, что не является ли наш византийский герб вызовом Западу. Я так понимаю.
Угу. Я думаю, что не является, так сказать, это вопрос каждого государства, так сказать, какой он выбирает себе герб. Мне, например, нравился герб Советского Союза, он симпатичный, цветной, миролюбивый, красивый, так сказать, с колосьями, с надписями, так сказать, все обозначающий. Значит, тот византийский герб, который в разных, кстати, вариантах существует до конца единого герба. Он, наверное, утвержден каким-то героическим там сообществом, но, так сказать, в разных вариантах, так сказать, напечатания он постоянно приобретает характер какой-то вороны табака. Так эти, причем то с коронами, то без корон, то с чем, то с тем, с пятым, десятым. Этот герб мне не нравится, чисто эстетически. Но вопрос это, он же ведь не только вкусовщины моей или чьей-то. Он связан с какими-то историческими аналогиями и предрасположениями. Геральдика это тоже определенные это какие-то науки, так сказать, которые надо учитывать эти требования. Поэтому какой есть, такой есть. Еще, скажем так, это вопрос настолько десятый, что я бы на него так и сильно не заморачивался.
Ну, вообще в геральдике всегда есть какой-то смысл. Я, конечно, считаю, что советский герб был на порядок интеллектуально выше и креативнее, чем тот герб, который мы сейчас имеем. Во-первых, он был запоминающимся. Вот такого герба точно ни у кого не было.
Он соответствовал названию герб. Херб, трава.
Да, 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 да. Вот, он был действительно весьма позитивен в своем, так сказать, дизайне. Он имел хорошее объяснение. Так сказать, и вообще, так сказать, был чрезвычайно выразительным. Вообще, я хочу сказать, советская символика геральдика, она на порядок выше, чем то, что мы в результате получили. И красный флаг серпом и молотом был гораздо понятнее и запоминающийся, чем вот этот вот матрас, который в разных вариациях присутствует в качестве флага там, двух или трех десятков стран, так сказать, с разными вариациями полосок. Вот. Естественно, что и герб был такой же, да и гимн. Вот, пожалуйста, лишняя история, лишний раз подтверждение тому, что...
Ну, музыка просто выдающаяся.
Музыка выдающаяся, и никакой другой музыки, так сказать, никто предложить не мог. Равно как никто не мог создать герба...
Она была другая музыка, но она не пошла.
Нет, ну...
Пытались же вот эту вот глинку, так сказать, запустить, она не пошла. Никто ее запомнить не в состоянии.
Музыка глинки, она... Это старая история еще с царского времени, в котором... сама эта музыка была отвергнута именно потому, что ее невозможно было написать какие-то слова, а уж по причине запоминаемости это вообще было никакая. Вот. До сегодняшний день вот, перестал звучать этот гимн каждый день, и трудно даже вспомнить, какой он был. Я вот не берусь его воспроизвести.
Он даже когда звучал, я не мог его воспроизвести.
Да, 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 совершенно верно. Вот как-то уникально постарался Глинка сделать такой гимн, который ни за что нельзя было бы принять. Его, собственно, царское правительство не приняло, а российская, ельцинская, в силу своей дурости, как раз и пыталась это внедрить. И несколько лет практиковала, пока не убедилась в своей бесперспективности. Что касается герба, то я думаю, что все бывшие враги, а ныне партнеры, как любит говорить наше руководство России, с большой энтузиазмом восприняли, так сказать, отказ России от ее таких выдающихся геральдических символов в пользу совершенно плоских, не соответствующих никакой исторической логике воспроизведения царского герба. Ну, в российском варианте, в варианте Российской империи, этот герб еще что-то значил, как некий переходный символ от Римской империи или от наследия царского, от Византии, там, допустим. Но сейчас-то этого наследия совершенно точно нет. Нет проклятого царизма вместе с его династией, нет никаких этих родственных корней. То есть этот герб ни о чем и ни на каком месте. Он просто некий ирзац-заменитель вместо настоящего герба современной России, который мог бы быть вот герб Советского Союза или... так сказать, нечто достойное ему по креативным способностям. Но я не думаю, что нынешняя власть способна его создать.
Кстати, там существовал, по-моему, герб России как РСФСР в каком-то исполнении. Он был похож на... Я не уверен, но, по-моему, аналог советского герба
был. Да, нет, ну это был герб Российской Республики. Он потом стал гербом РСФСР и продолжал в этом смысле свое существование. Вот первый герб как бы России, который был тоже креативнее, чем герб Советского Союза, только в Советском Союзе более богатая идея как была заложена, такого всемирного государства трудящихся. Вот. Но так или иначе, эта идея показывает родоначалие, так сказать, герба, а дальше он вполне мог продолжать существовать, потому что, конечно, ну, был в этом смысле очень креативно. Ну, видно, что люди, которые его создавали, они как бы всерьез прониклись идеей, у них от этого возник творческий порыв, поэтому они это и выразили в гербе. Вот современные российские геральдики, это не суждено, потому что и порыва нет. Это совершенно естественно. Ну и последний вопрос от нашего слушателя. Перспективы космической отрасли и что делать простым людям. Хотел узнать ваше мнение по поводу того, что делать именно мне. Я инженер-конструктор второй категории, работаю в космической отрасли. Значит, отрасль скорее как декор. Вот я и думаю, сократят, если что, первым или наоборот будут держать до конца. Ну, будущего в отрасли нет, но надо заранее готовиться. Вот. Вот, соответственно, что делать. И второй вопрос по политике, что делать простым людям. Так, пожалуйста, Саша.
Я думаю, в космосе, так сказать, здесь спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я не знаю квалификации уважаемого конструктора, так сказать, но если у него есть какое-то понимание и какие-то идеи, связанные с космической отраслью и квалификацией, то здесь принципиально важным является сохранение собственной квалификации, приумножение и приспособление ее к другим видам деятельности, которые не связаны, возможно, в будущей жизни с космосом. Mm-hmm. Вот надо попытаться, так сказать, находясь в сильно насыщенном информационном пространстве, связанное с работой в космической отрасли, в техническом смысле, надо вот все понимать, хватать, изучать. Вот это никогда в будущем, это совершенно точно пригодится. Поэтому вот лениться не надо, изучать, так сказать, перенимать у старожилов какие-то старые технологические приемы, изучать новые, и все это накапливать в своем организме, копировать на компьютере, так и все прочее, и потом смотреть, как это в дальнейшем может пригодиться в жизни, может быть, в других отраслях.
Ну, я с своей стороны хотел бы от души посоветовать вам все-таки остаться в отрасли, если у вас есть такая возможность.
Это идеальный вариант, да.
Потому что ситуация не вечна. Когда-то все режимы кончаются, а отрасль остается. И, конечно, не хотелось бы, чтобы к моменту смены режима мы пришли с разрушенной отраслью, на которой уже, как говорится, и трава не растет. Вот, поэтому, если вы можете оставаться на этом месте, лучше оставайтесь, потому что вы будете полезны будущей России. Это бесспорно. Потому что она будет относиться к космосу не как к декору. Второй вопрос по политике. Нужно ли людям пробиваться вверх, заменяя собой коррупционеров? Я в этот вариант не верю. Ну, идти во власть, да? Но хотелось бы узнать ваше мнение.
Если возможность есть, идти во власть надо. Но надо отчетливо понимать, что в этом случае, так сказать, возможно, какое-то соглашательство с совестью. Потому что нынешняя власть принимает только тех, кто согласен с этой системой и работает в этой системе, и готов именно пребывать вот там белых ворот, так сказать, не любят категорически. Вот это, к сожалению, так сказать, тот... Но в любом случае повышение, опять же, вот, информационной насыщенности своей поля, своей деятельности, это вещь благая, и к этому надо стремиться.
Ну, надо ли идти во власть, это вопрос во многом обстоятельств, в которых вы находитесь. Если у вас есть такая возможность, если вы можете, скажем, составить там какую-то честную альтернативу тем, которые там находятся и работают, то это, возможно, будет во благо, и вы сможете обрести какой-то свой опыт, который затем примените в гораздо лучших обстоятельствах. Так что идти просто для того, чтобы модернизировать эту систему и, скажем так, и изменить ее и стать другим, я в это не верю. Но идти для того, чтобы набраться своего опыта и затем его применить на благо будущей России, в этом, наверное, имеет смысл. Так что вот такой вот ответ. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы послушали нашу передачу. Встретимся уже, наверное, вместе мы только через месяц, потому что я отъезжаю тут на некоторый срок, так что заранее извиняюсь за перерыв, который у меня будет до мая. Спасибо.
До свидания, всего хорошего.
Всего хорошего.